Городской наблюдатель.
Здравствуйте. У микрофона Ольга Семенова. Мы начинаем 6-ю передачу, посвященную Свечному переулку в Петербурге. Рассказывает об этом сотрудник библиотеки Бронницкая, краевед, экскурсовод по Петербургу Надежда Гаврис. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Предлагаю продолжить нашу такую радиопрогулку по старинному переулку. И мы с вами стоим напротив дома номер 11 по Свечному. И я рассказала о том, что в конце 19 века здесь располагались питейный дом и мармеладное заведение. Но вот надо сказать, что в России мармелад умели изготавливать уже в середине 18 века, а с появлением в 19 веке промышленного производства пектина, агара, желатина и сахара мармелад стал массовым продуктом и даже проник в отечественную литературу. И у Бунина в рассказе «Апрель» встречается, да, вот упоминание мармелада, это угощение, которым провинциальная учительница спешит порадовать гостя. У Чехова в рассказе «Человек в футляре» есть такое образное сравнение: не девица, а мармелад. Фамилию Мармеладова дает и Федор Михайлович Достоевский своей героине в романе «Преступление и наказание». А в советское время на Свечном 11 располагался цех художественной росписи ткани, филиал такого художественно-оформительского комбината. А вот на Свечном переулке дом 12, Марата 45, так же, как и в предыдущем доме, жил известный инженер. Первая постройка нынешнего углового дома относится к первой четверти XIX века, а в 1838 году архитектор Ярлыков расширил, надстроил здание, и в 1862 году инженер Попов перестроил дом. А в 96-м архитектор Докушевский изменил фасад здания, придав ему черты эклектики. Вот из значимых жильцов на основании справочника «Весь Петербург» следует отметить выдающегося инженера-строителя Владимира Ивановича Радивановского. Годы его жизни 1852, умер он после 1913 года. Был он статским советником, членом Петербургского общества архитектором, преподавателем, автором многих работ по строительству. Долгие годы занимал должность заместителя начальника строительной конторы Императорского дворца. Интересно, что Радивановский в 1883 году был командирован в Москву для устройства первой электрической иллюминации Кремля во время коронования императора Александра III и Марии Федоровны. Некоторое время он был помощником у архитекторов Гешвинда и Соколова. Исполнил самостоятельно несколько видных проектов в Гатчине, казенных и частных работ. И в его практике было несколько случаев применения динамита для разрушения старых частей сооружений. Что важно отметить, Владимир Иванович Радивановский был одним из первых специалистов, кто занимался подробным изучением отечественных строительных материалов. Свои труды он печатал в журнале «Зодчий». В конце XIX века, незадолго до переезда в Свечной переулок, Владимир Иванович был назначен архитектором-смотрителем зданий технологического института. И главный труд Радивановского, книга «Строительное искусство», это самое известное в имперский период издание, которая описывала азы строительного дела в России. И до Октябрьской революции это издание выходило в свет 6 раз. Последнее, 6-е издание, прекрасно иллюстрированное, там много рисунков, фототипий, тематических схем, различных планов. Вот это издание было выпущено в 1917 году, 6-е издание, оно было самым полным. И строительное искусство использовалось в качестве учебного пособия в Институте гражданских инженеров Николая I, это вот нынешний СПб ГАСУ. Мы уже упоминали это учебное заведение. Строительные работы в труде подразделяются по роду употребляемого для них материала. Вот. И Радивановский дал подробное описание способов проведения всех видов строительных работ, применяемых материалов, строительной техники и инструментов. И надо сказать, что Радивановский первым в нашей стране описал различные виды строительных материалов, собрал их, изучил и детально представил все свойства, характеристики для применения в строительстве. Оно было очень популярно, это издание, до революции во всех строительных учреждениях и организациях. А вот следующий наш адрес – это Свечной переулок 13. Марата 47-49. Первоначальные постройки на месте нынешнего дома относятся к первой половине XIX века. В 1859 году по проекту архитектора Кольмана два стоявших на участке дома были расширены, а уже в начале второго десятилетия XX века Насалевич, архитектор, перестроил здание, включив два старых дома, придав новому огромному зданию черты неоклассицизма. Это ордер, сандрики над окнами, античные маски и сюжеты на фасаде. Значит, два дома предшественника нынешнего здания принадлежали семье Лермонтовых. Первым вначале владельцем был Василий Лермонтов, затем его сын Геннадий, почетный мировой судья, потом внук, тоже Геннадий, камер-юнкер императорского дворца. А жили здесь выдающиеся адвокаты, общественные деятели, обладавшие литературными способностями. Это Николай Платонович Коробчевский, Владимир Данилович Спасович. Они защищали в том числе и тех, чьи шансы на успех были невелики. А вот новый дом, с включением двух старых, был построен в 1912 году по заказу следующего владельца, купца первой гильдии Леонардо Габриловича. В доме находилась аптека, принадлежавшая сначала некоему Форсману, а затем семье Габриловича. И называлась она Николаевской. Это прежнее название улицы Марата, на которой она находилась. И, кстати, очень интересно, так забавно, что в 20-е и 30-е годы 20 века она называлась аптека имени Марата. Ну, а если напомню радиослушателям, что, конечно, Марат никакого отношения к этой улице не имел, да? Вот. Единственное, что вот были бани на улице Марата, да, вот такие невские бани. И вспомним, что Жан-Поль Марат именно в ванне, да, был заколот Шарлоттой Карде, и бани эти назывались бани имени Шарлотты Карде. Ну, такая забавная такая деталь. На Свечном переулке 13, Марата 47-49, жили литератор Анатолий Борисович Мариенгов с супругой актрисы Анны Борисовны Некритиной и сыном Кириллом. Ну вот Мейерхольд называл Мариенгофа единственным денди республики, Ленин – больным мальчиком. Бродский, наш Иосиф Бродский, считал Мариенгофом автором одного из лучших и новаторских русских романов XX века. Я имею в виду «Циники». Роман «Без вранья», «Воспоминания о Есенине» Мариенгоф написал и издал уже после смерти своего друга, когда горе еще не утихло. Есенин в его книге, в общем-то, не хрестоматийный, а очень одаренный, часто неправый, влюбленный в славу человек с таким довольно непростым характером. И когда книга вышла в свет, критики назвали ее «враньем без романа». Увидели в ней такую недоброжелательность и зависть менее талантливого поэта к более талантливому. Но не увидели того, что невозможно не увидеть любви, тревоги и, в общем-то, большого горя. И поклонники Есенина считают, что жалко, да, что печально, считают роман «Без вранья» клеветническим, и который вот принижает и очерняет образ поэта. А вот жена Мариенгофа, Анна Борисовна Некритина, ее называли «Берцлеевской Соломеей», это слова Таирова, режиссера, успела повлиять на имажинизм, это течение в России, да, 20-х годов 20 века, сменившее футуризм. Она была очень хорошо тоже знакома с Есениным, Маяковским и целым рядом других легендарных писателей и поэтов. Именно Некритина, кстати, познакомила Есенина с Августой Миклашевской, которой поэт посвятил самые нежные стихи. Ни одна из подруг Есенина не удостоилась столь сильной лирики. Повлияла Анна Борисовна и на пристрастие и работу мужа Анатолия Мариенгофа в театре. Она познакомила его с актерами, режиссерами и своими успехами в драме. Это пьесы «Заговор дураков», «Вавилонский адвокат». И известностью в театральных кругах Мариенгоф был обязан именно ей. Вот. И надо сказать, что в 1928 году Анна Борисовна Некритина ушла из Таирова, это камерный театр, и поступила в БДТ в Ленинграде. И с тех пор семья Мариенгофов жила в северной столице. В 1930 году в этом угловом доме, да, угол Марата и Свечного, они жили здесь несколько лет. Еще в начале 30-х годов Мариенгоф занимался историческими студиями, много времени проводил с сыном Кириллом. И талантливый Кирилл много читал, любил историю, вот, и давал иногда такие характеристики окружающей действительности, что его родители опасались, что мальчика посадят. Но вот уже в 40-м году семья переехала, она уже жила на нынешней Кирочной улице, а тогда называлась улица Салтыкова-Щедрина, это дом 24, квартира 37. 17-летний Кирилл повесился на двери, когда родители вышли на прогулку. Вот такая трагическая судьба. А после смерти мужа в 62-м году Некритина делилась с литературоведами воспоминаниями о 20-х годах 20 века. Надо еще сказать об одном жителе кратко, да, вот этого дома номер 13 по Свечному и 47-49 по улице Марата. Это Яков Борисович Зельдович. Это известный отечественный физик и физико-химик, астрофизик, академик Академии наук СССР. А вот уже после его смерти в 1991 году, умер он в 87-м, был произведен капитальный ремонт этого здания, а в начале 2000-х реконструкция, при которой были сохранены и вновь отремонтированы лицевые корпуса по улице Марата и по Свечному. А вот следующий в нашем маршруте дом, это Свечной 14, Марата 46, так же, как и предыдущий, связан с темой здоровья. Здесь когда-то работала лаборатория, лечебница для приходящих больных. Но сначала об известном строителе, создателе этого здания. Академик архитектуры Август Иванович Ланге, автор множества домов в формах эклектики, оставил заметный след в облике исторического центра нашего города. Все построенные зодчим жилые дома очень добротные, отличаются удобной планировкой, как и рассматриваемое угловое трехэтажное здание 1863 года постройки. На фасаде его выделяется рустованный нижний этаж. Кстати, неподалеку вот находится дом ремесленного общества, построенный также Августом Ивановичем Ланге и очень удачно вписанный в ансамбль Владимирской площади. А мы с вами заканчиваем эту передачу, чтобы продолжить рассказ об этом доме на Свечном и о том, кто бывал здесь, а это наш великий писатель. Вот заинтригуем наших радиослушателей и продолжим рассказ об этом доме и прогулку по Свечному уже в следующей передаче.
Надежда, спасибо большое. Это была 6-я передача, посвященная Свечному переулку. И провела нас по этому переулку Надежда Гаври, сотрудник библиотеки Бронницкая, краевед, экскурсовод по Петербургу. Спасибо большое вам, Надежда.
Спасибо, Ольга. Спасибо, уважаемые радиослушатели, за внимание.
Городской наблюдатель.